Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то пальцами, поглаживая высокую ножку бокала. Молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо. «Я сейчас приглашу ее», — подумал Сергей, и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко: «Разрешите?» Она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила удивленным голосом, обращаясь к молодым людям: «Вы мне разрешаете?» Они, не отвечая, натянуто вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно: «Простите, но, думаю, они разрешают».
«Тогда танцуем все», — проговорил один из молодых людей, «если уж...»
«Правда, я плохо танцую», — с улыбкой сказала она Сергею и встала. Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений. Эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность. Он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь. «Странно», — проговорил он. «Что же странно?» Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, что я хотел?» — подумал он, увидев ее зрачки. «Ничего не надо. Только это. Только вот так».
И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, близкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться, возле крайних столиков посмотреть, я не мог ошибиться».
Около крайних столиков он повернулся. К этим столикам возле колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек этот сел. Женская сумочка, блестя лаком, лежала на краю столика. И Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, и он раньше не заметил это знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими. Нет, он не мог ошибиться. Не мог. Кто это? Командир батареи капитан Уваров? Это он. «Я сейчас подойду к нему. Сейчас все кончится, и я подойду к нему». Вспышкой мелькнула у Сергея. «Я подойду к нему».
«Что вы?»
И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком. Ее смеющийся голос: «Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что, новый стиль?»
«Да-да»,
— машинально выговорил он, также машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: «Простите». И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тут же. Всего 5 метров. Несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом. Было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия. Тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко. Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту. Потом он раздумчиво сдвинул брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу, и немецкие танки расстреливали их. Он курил, и отхлебывал боржом. Лицо исчезало в дыму. Маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола, рядом с его локтем. Чья это сумка? Жены, знакомой? Она, видимо, танцевала с кем-то. «Капитан Уваров...» Сергей не услышал своего голоса. Только понял, что сказал это после того, как человек этот, вскинувшись, двинул локтем по столу. От движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти. «А черт!» — выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой. «Что вам?» — спросил громко, обтирая сумочку. «В чем дело?»
«Не узнаете?»
— сказал Сергей чересчур спокойно. «Правда, я не в военной форме. Трудно узнать».
«Подожди, подожди, что-то я припоминаю, что-то в тебе знакомое», — заговорил Уваров.
Голубые его покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, по его груди, и что-то дрогнуло в них.
«Капитан Вохминцев, ты!»
— налитым изумлением голосом воскликнул Уваров, вставая. Раскатисто захохотал, протянул через стол руку.
«Ты здесь! Демобилизовался! Из Германии!»
Сергей стоял, не шевелясь, глядел на уверенно протянутую ему широкую ладонь, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:
«Сядем, поговорим». «Я демобилизовался», — хрипло добавил он, — «из Германии».
И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким командным голосом:
«Что за чепуха, хотел бы я знать? Не узнаешь? Контужен? Ты что?»
«Мы никогда не были на «ты», — сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя, что руки его дрожат.
«Мы не были друзьями».
«Ах, дьявол!»
— качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле.
«Обиделся, что ли? Все ерунда это. Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты», а? И не будем показывать свою интеллигентность».
Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой. И потому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось настороженное беспокойство в нем.
«Не пью», — проговорил Сергей, отодвинув рюмку.
«Да ты что, трезвенник? Ничего не понимаю», — досадливо поразился Уваров. «Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками?»
Он накрыл своей ладонью руку Сергея, спросил с доверительным простодушием:
«Может, перехватил уже? Давно здесь веселишься?»
«Брось, Уваров, ты все помнишь», — сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.
Уваров с судорожной усмешкой спросил медлительно:
«Ты пьян?»
«Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудие из окружения. Помнишь?»
«Ты пьян!» — сквозь зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, крикнул зычно: «Метрдотель, подойдите ко мне!»
Он встал, застегивая китель. За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал: «Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю».
«Ты что?»
— злым шепотом спросил Уваров, снова тяжело садясь.
«Будешь вспоминать жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты, а? Гибли?»
«В одну могилу врагов и друзей не положишь», — сказал Сергей с трудом. «Братской могилы не получится». Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее: «Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом».
«Не было этого, вранье!»
«Вспомни еще. Утром танки окружили жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех 27 человек и 4 орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял, а ты притворился больным и как последняя шкура, просидел сутки в блиндаже, бросил людей, а потом все свалил на Василенко, под трибунал его, мол, он, командир первого взвода, погубил батарею, в штрафной его. Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном. Вранье? Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты, вранье? Уваров стукнул кулаком по столу. Лицо его туго набрякло, точно мгновенно постарело, потемнели мешки под веками, лоб и залысины облило потом. Голубые с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и вдруг он подался вперед, крепко потер крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил: «Ну, чудак-то, ей-богу! Если была какая неразбериха, на то война! Не косись, брат, на меня, я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя нет. Просто думаю, ты хороший парень, только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы ко всем матерям это. Глупых смертей было много. Война кончилась, бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть».
Он повторил «все забыть» и словно успокаивался. Голос набирал осторожную фамильярную мягкость. Рука легла на стол, быстро вправо-влево погладила скатерть. Эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью 44-го года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий в упор разбитых танками. Василенко лежал на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой, побелевшими пальцами, со всей силы стискивал масляный ТТ, дико выкрикивал: «Где он? Я прикончу эту шкуру! В штрафной пойду, а прикончу!» И плакал глухо, беспомощно.